Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, в эфире 909 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона Николай Бульчук, автор и режиссер программы. В воскресенье Святая Церковь совершила празднование памяти всех святых в земле российской просиявших. Мы откроем наш сегодняшний выпуск словом одного из старейших клириков нашей церкви, выпускника Московской Духовной Академии, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново, протоиерея Владимира Тимакова. Затем вы услышите продолжение воспоминаний одного из старейших преподавателей Московской Духовной Академии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука. Завершит этот час третья заключительная передача, которая знакомила вас с фрагментами выступлений на Сергиевском семинаре, посвященном работе священника Павла Флоренского о преподобном Сергии. Сегодня мы даем вторую заключительную часть доклада Николая Николаевича Лисового.
Дорогие и возле Господи, братья и сестры, всех вас поздравляю с праздниками Воскресения Христа и всероссийским праздником всех святых в земле российской просиявших. Конечно же, в немощном слове, которое я хочу вам выразить, конечно, нужно было бы начинать с воскресения Христова. Но воскресению Христову посвящены все воскресные дни года. А кроме того, еще и вся пасхальная череда, в которую благовествуется о самом заветном и самом великом воскресении Христовом, который даровал нам жизнь. Посему все-таки я изберу, чтобы сказать несколько слов о празднике всех святых в земле российской, просиявших. И, конечно же, начать нужно было бы, по-видимому, с приведения нескольких ярких святых, которые бы нам обрисовали сущность жизни во Христе. Но в этом случае мы прославим тех святых, о которых скажем. Но в забвении оставим все и самих себя. А нам, собственно, и предлежит поступать так, как поступали святые, с тем, чтобы наследовать вечность. Так, если коснуться святости, хотя бы и русской, или вообще святости Иже во Христе, то, конечно же, нужно было бы отнестись к самому началу, то есть к моменту, предшествующему еще существованию человечества. Вот этому моменту творения человека предшествовал предвечный Троический Совет. Там произнесено было: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Несколько спустя в том же откровении мы найдем свидетельство о сотворении человека, которое будет выражено в словах: «И сотворил Бог человека, по образу Божию сотворил его». А где Божие подобие? Удержал Господь его, не даровал человечеству? Нет. Оно даровано человечеству, но особым образом. Оно даровано как завет, завещание того, как должен поступать человек. Он, сотворенным, будучи Божьим образом, он должен устремляться к подобию Божьему, а для этого все время устремляться к Богу и осуществлять о нем свой завет, свое смотрение, которое как раз в уподоблении Богу. Легко сказать, уподоблении Богу, но Бог не только невидим, он непостижим, неестественен, недоверен. И что бы мы ни говорили, все будет только «не». И никогда мы не выразим его сполна. И это навсегда. А человек сотворен именно по образу Божию, и завет ему дан, чтобы он уподоблялся Творцу. И чтобы уподобление это было, стало быть, невременного порядка. Никакого-то отрезка времени, хотя бы тей жизни или вечности. А это всегда. Это завет, который дарован человеку, чтобы он уподоблялся Творцу. Это может быть что-нибудь хотя бы скажет нам с вами о том, чему призван человек. Он призван уподобляться Богу. Это не значит когда-нибудь сравняться с Богом. Нет, этого никогда не будет. Но это принадлежит вечности, не временной жизни, а и вечности, которая ожидает нас. И там мы должны будем устремляться к Богу. Устремляться и осуществлять нам самим о себе его подобие. Как вы знаете, был таким именно сотворен человек, создан человек. Но в этом достоинстве, в этом звании, в этом величии он не удержался и променял свое достоинство уподобления Богу на яблочко, которое захотел съесть. Факт в том, что человек был лишен всех тех возможностей, всех тех дарований, которые уже были дарованы ему, и к которым он должен был бы только устремляться и все время их приумножать. И очутился в той самой юдоле, в которой мы живем. В Божьем Слове сказано, что Бог определил человеку иную жизнь, которую мы предполагаем, что он для нас ее создал, эту жизнь. Так не было. Творение выражено в Божьих словах. Той рече и бывше, той повеление создавшееся, другого ничего нет. Поэтому все то, что сотворено, оно существует, но только в двух планах. В планах физическом, в котором, собственно, мы сейчас и живем как в физическом мире и познаем все законы физического мира. Но совершенно неведомы нам все те дарования, которые именно и дарованы нам как возможность, и дарованы нам как устремленность к ним. Вот этого мы лишены, но совершили очень большую подмену. Мы полагаем, что собственно другого мира нет, только тот, в котором мы живем и который мы познаем. А вот тот мир, который требуется человеку, а он требуется так, что, собственно, Адам, очутившись в этой юдоле, выразил все это, сидя Адам прямо рая и плакася горько. Только оплакивал. А мы сейчас, кроме этой жизни, ничего не познаем и не хотим знать. Вот фактически мы должны будем просто определиться, как все произошло. Изречено Божие, да будет, сотворим человека и сотворил человека по образу своему, а по подобию, чтобы он уподоблялся. Вот все это мы сейчас просто забыли. И так забыли, что, собственно, все то, что Богом определено, чтобы нам иметь возможность возвратиться в Эдем, даровано возможность невероятная, которую осмыслить трудно, потому что Бог определил, чтобы Божий человек возвратился в Эдем, исполнив всего ничего, 10 заповедей. Отнеситесь к своей жизни и вникните, какими состояниями оно выражается, чтобы эта жизнь жительствовала. И все это сведено к такому минимуму, всего к 10 заповедям, которые исполнит человек и будет насельником Эдема. Вот этого не совершилось. Не значит, что родителей закона не было. Когда было предъявлено это человечеству, человечество с ликованием отнеслось к этому, чтобы ему исполнить закон. Но совершилось такое, что этого не исполнил человек. Не потому, что ревнителей благочестия не было, а потому, что требовалось исполнение заповедей не только единичным моментом, а чтобы это было постоянным состоянием человека. Вот этого не совершилось всего человечества. Не нашлось ни единой личности, которая исполнила бы закон. Более того, ревнители закона, знающие духовную жизнь, пришли к выводу, что человечество вообще не может осуществить о себе вот этого Божьего спасения, чтобы исполнить всего 10 заповедей. Но это ужасающе, это ужасно страшно только потому, что с этим связано то, что на вечность, на вечную гибель определен человек. Это не только потрясающее событие для человечества, к этому сам Бог отнесся так, что не мог этого потерпеть. Он сходит на землю с тем, чтобы человечеству помочь возвратиться в Эдем. Но в этой ситуации произошло невероятное, что выразиться нельзя. Всемогущий, вездесущий Бог стал перед невозможностью человеческого спасения. Простить грех Богу ничего не стоило. Но прощенный грех не уничтоженный грех. Нужно грех было уничтожить. А вот это обратное для того, чтобы уничтожить, для этого возможности у Бога не было. Вот здесь как раз поспособствовал всему человек. Нашлась во всем мироздании единственная личность, которая исполнила Божий завет и которая не совершила ни единого греха. Следовало за этим только одно, чтобы ее уже поселить в Эдеме, да и все. Вот на это Бог не пошел. Он к ней обратился. И обратился именно не с приказанием, не с требованием, а с прошением, чтобы она вот эту пречистую плоть, которую она удержала от греха, чтобы она даровала ему, его Богу самому, с тем, чтобы Бог воспользовался этим. И сказано было ей для чего. Она родит сына, которому имя-то нарекут Эммануил, то есть выражающее Божье присутствие не на престоле Божьем, а именно в этом нашем мире. Совершено спасение. Оно осуществлено и тем, что Бог, оставаясь Богом, стал еще и человеком. Родился Христос, который имеет нарицательное имя Бога и человека в единстве, в абсолютном единстве. Вот Он, вступая на благовестие своего благовестничества, Он определил, чтобы все было осуществлено Богом и человеком в единстве. Вы знаете, что совершено все, даже самим воплощением, даже тем, что Бог стал человеком. Уже сразу же Бог принял на себя грех всего мира. Это очень легко сказать. А промыслить это чрезвычайно до невозможности трудно, потому что фактически сущность человека, ставшего на путь греха, стала на тот путь, что обратная сторона фактически человеческой жизни, иначе сказать, человеческого греха, это смерть. Смерть для греха. Но этот грех Христос принял во всем исчерпывающем величии. Он грех мира взял на себя. Но значит, подъял на себя именно то, что этот грех будет уничтожен, и уничтожен именно смертью. В тот момент, когда он вступал в свое благовестие, он выразил это, но чисто мистическим актом. Он совершил это схождением в крещенские воды Иордана, где его Иоанн Креститель крестил. Крестил и мистически скрепил то, что выражено о Христе, который взял для себя грех мира. Он мистически его упразднил в крещенских водах. Этот грех был уничтожен. Но уже жертвенностью Бога-человека Христа, жертвенной любовью, которая простиралась не только до каких-то страданий, а до самой смерти, которую вкусил Христос, но которым была истреблена смерть. В этом состоянии, казалось бы, смерть Христа, но тут же Христос исходит в ад и умерщвляет там весь ад сиянием своего божества, воскресшей плоти своей. С этой плотью будет в дальнейшем связано все. Связано прощение греха, связано наша будущая жизнь. И вот эту будущую жизнь она осуществлена Христом, и знаете вы, что нет другого искупления и нет другого Спасителя, которым бы было даровано человечеству сама жизнь. Только Христос – Спаситель мира. И им даровано спасение, но даровано так, как может быть, все-таки найдутся здесь стоящие те, которые все-таки потрудились и познакомились с состоянием жизни русских святых. Любого из них, но взять можно самых заветных и самых излюбительных. И там вы увидите в нескольких словах всего-то. Лицо Сергия Радонежского, когда он совершал литургию, то лицо его светилось сиянием божества. И это не только у преподобного Сергия. Любого святого возьмите, вникните и увидите, что там именно сияющие жизни. Но эта жизнь дарована как раз Христом, дарована каждому. Но не насильственно. Ее нужно возжелать, к ней нужно устремляться, ее нужно хотеть. И вот в таких случаях святые-то как раз, соприкоснувшись с этой жизнью, забывали все. Приведу только одного святого, Григория Богослова, который выразил свою жизнь в нескольких словах. Всего-то сказал. С тех пор, как я, отрешившись от всего житейского, устремился к Превыспреднему, а Всевышний поселил меня в небесной скинии, светозарение которой мне не представляло мысли. С тех пор я умер для мира, а мир умер для меня. Вот это даровано человечеству Христом. Его только нужно возжелать, нужно устремляться. И когда приходится спрашивать, а что же вы знаете жития святых и знаете, какой жизни они удостоились и какая жизнь должна ожидать каждого из нас, осуществляться каждым из нас. И на это удивительный ответ бывает. Что мы, святые, что ли, полагают, что эту жизнь нужно именно заслужить, тогда как Спасителем является только единственный Христос. А если спасение от нашего добродетельной жизни, то Спасителем являться будет каждая личность, которая достигла совершенства, которая достигла осиянности. Вот сегодня как раз мы и празднуем тех святых, с какими-то ознакомились, какие-то имена великолепно знаем, но именно эта жизнь нам дарована. Ее нужно воплощать в жизни. Она протекает в осиянности, она протекает в любви, в такой, что, познав ее, прогоркнет мир. Вот перед такой возможностью стоим мы в сегодняшний праздник, когда празднуются те святые, которые этого удостоились и которые этого сподобились. Но у нас за всем этим стоит нечто. И это нечто такого порядка, что если ты будешь устремляться к Богу, осиянность будет тебя посещать, и в добродетельной жизни только в ней будешь преуспевать. Но если проявим небрежение, к этому проявим равнодушие, беспечность, не просто забудем об этой жизни, нет. Сама жизнь эта слагаться будет так, что у нас будет невозрастание блаженствия, которое происходит у святых, которые постигли это, а будет только не забвение, а небрежение, отталкивание от этой жизни. И такое, что будем не только не стремиться к ней, а ее еще и ненавидеть. Вот к этой жизни, собственно, сейчас, как никогда, не к какому-то голословному утверждению, а к факту нужно отнестись, потому что фактически сейчас совершается ужасающее. Совершается то, каким образом я не... Сейчас не буду это вскрывать и все, но фактически совершается то, что не народ с народом воюет, а воюет единственная славянская нация между собой. Украинцы и русские, но русские, откуда русская земля стала есть? Только от Киева. Стало быть, этот славянский народ сейчас разделился и так, что уничтожают друг друга. Фактически такое положение, что погибают украинцы, боль должна выражаться русскими. Погибают русские, должны этому как-то сочувствовать и этого не допускать украинцы. Потому что должна быть единая нация и единая любовь. Но это как раз и выразилось той нашей распущенностью, по которой мы спустя относились к христианству, не усыплялись к нему и допустили то, что оно в нас не радостью выражается, а как таким забвением, что мы готовы, способны даже воевать. Призываю Божье благоволение и призываю Божье благословение, чтобы оно почило на каждом из вас, чтобы оно коснулось сердца каждого из вас, и чтобы вы поняли, что даровано Христом божественной жизни, которой мы должны быть причастниками не когда-нибудь, а здесь и теперь. И оставив пути нечестия, устремимся к Христу, выразим Ему свою преданность, выразим Ему свою любовь, и тогда любовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа, да будет со всеми вами.
Вы слушали слово одного из старейших клириков нашей церкви, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецкие в Гальяново, протоиерея Владимира Тимакова, в неделю всех святых в земле российской просиявших. Дорогие братья и сестры, программа «Троицкое слово» продолжает знакомить вас с воспоминаниями одного из старейших преподавателей Московской духовной академии, регента семинарского хора, преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука.
Жизнь на новом месте продолжалась. Появился новый преподаватель по священному писанию Нового Завета, отец Никольский. Он нам знаком еще по учебе в Москве, когда немного нам преподавал катехизис вместо заболевшего Савинского. Тогда он требовал, чтобы мы учили катехизис наизусть, чтобы сами задавали вопросы и сами отвечали, как в учебнике. Сейчас он велел нам приготовить тетради и записывать все, что он будет диктовать. И вот он начинает. Мы пишем. Он ходит по аудитории и не спеша диктует. Даже говорит знаки препинания. Поставьте точку, запятая и так далее. Мы ожидаем, когда он будет нас спрашивать. Остается 10 минут до звонка. Думаем, все, сегодня спрашивать не будет. Вдруг слышим. Радуин, отвечайте. До конца занятий он спросит 4-5 человек. Оценки ставит очень снисходительно. Служил он в Агеевичем монастыре в Успенском храме вместе с настоятелем отцом Сергием Савинским. Итак, жизнь идет своим порядком. До сих пор праздничные дни в отношении вечерних и утренних молитв не было точной установки. Иногда читались, иногда нет. Сейчас инспектор архимандрит Вениамин предложил проводить каждый день, когда учащиеся присутствуют за праздничным богослужением, утренние и вечерние молитвы. Через некоторое время отец-инспектор распорядился, чтобы в столовой был надлежащий порядок. За столами должны сидеть по курсам и классам, оставляя незанятыми места отсутствующих, причем старший по столу должен следить за распределением кушаний. Один день владыка-ректор, инспектор явились к нам в класс и провели беседу о нарушении общего порядка некоторыми воспитанниками нашего класса. На следующий день троих из них исключили из семинарии. Сразу же после этого большая группа нашего класса явились к ректору с ходатайством о помиловании исключенных. Владыке такое ходатайство не понравилось, и на второй день в присутствии секретаря совета Муравьева и воспитателей указал нашему классу на необдуманность и бестактность этого поступка. В заключение ректор предложил уволенным публичное извинение перед воспитанниками, что и было сделано. Всего они получили по поведению 4 и остались в семинарии. Через несколько дней несколько воспитанников нашего класса заявили, что никакой делегации владыку ректору не посылали и просьбу делегатов не поддерживают. Но было уже поздно. Учитывая заслугу владыки ректора о переводе Академии семинарии в стены Троицко-Сергиевой лавры, 29 ноября весь профессорско-преподавательский состав и служащие Академии и семинарии преподнесли владыке ректору золотой крест от признательного коллектива. Владыка сердечно поблагодарил всех и заверил, что и впредь будет трудиться на благо духовных школ. Часто Академию посещали знаменитые лица, как только мы переехали в Троице-Сергиевую лавру. Так, 20 ноября Академию посетил Григорий митрополит Ленинградский, 30 ноября Академию посетил епископ Донецкий Никон и протопресвитель отец Николай Колчицкий, которые в сопровождении владыки ректора, отца инспектора и секретаря Муравьева осмотрели учебные помещения, актовый зал, столовую, спальни и другие помещения. В одной спальне отец Николай Колчицкий указал место, где он, будучи студентом, имел свою койку. 1 декабря посетил Академию патриарх Алексий и посетил все курсы и классы. 6 декабря Академию посетил председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Карпов. В сопровождении владыки ректора они осмотрели аудитории, спальни и служебные помещения. Занятия проходили разнообразно. Всегда учащиеся были заняты то участием в богослужении, то посещением спевов, то подготовкой к урокам, то иногда заготовкой дров для отопления помещений в холодное время года. Парового отопления не было. То поездками в Москву на богослужение. Так что незаметно прошла первая половина года. Наступили рождественские каникулы. В конце первого полугодия появились уточненные списки учащихся семинарии. Первый класс – 41 человек, второй класс – 43 человека, третий класс – 51, четвертый класс – 22 человека. Всего 157 человек. Наступили рождественские каникулы. Распорядок дня на каникулах такой. Подъем 8 часов, молитва и завтрак 9 часов. Обед 3 часа, отход ко сну в 11 часов. Посещение богослужения зависело от отца инспектора. Когда и в какой храм идти, и на какую литургию, зависело от него. После каникул с новой силой и хорошим настроением приступили все к занятиям. В одно воскресенье, в связи с выборами в народные судьи, была отменена поездка правого хора в Москву, в академический храм. Хор пел в лавре на всеночном бдении и на литургии. На всеночном бдении наш хор исполнил «Сподоби Господи» на певах Киево-Печерской лавры и «Покаяние» музыка Веделя. Наместнику лавры, архимандриту Иоанну, так понравилось исполнение этих песнопений, которые спел наш хор, что он вызвал регента хора, преподавателя Аксенова, и вручил ему подарок – 1000 рублей. По благословению ректора, эти деньги были распределены между певчими следующим образом. Хор состоял из 40 певчих и 4 помощников регента. Каждый певчий получил по 20 рублей, 3 помощника регента – по 40 рублей и 1 помощник регента – 80 рублей.
Продолжение воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука вы услышите в ближайшей программе «Троицкое слово». прошлых передачах «Троицкого слова» мы знакомили вас с выступлениями на Сергиевском семинаре, посвященном работе священника Павла Флоренского о преподобном Сергии Радонежском. Вы прослушали выступление игумена Андроника Трубачева и начало выступления Николая Николаевича Лисового, заместителя председателя Российского палестинского общества. Сегодня мы завершим ваше знакомство с этим докладом полностью.
Но русская культура – это русская православная культура. Русская культура – это в высоком смысле русская церковная культура. Это мы прекрасно понимаем. Мы с тех пор очень хорошо понимаем, что и Пушкин, и Толстой, и Достоевский – это не просто русская культура. Это русская православная культура. С любыми уклонениями со своими, с любыми своими этажами и уровнями, но тем не менее это единая православная церковная русская культура. С этой точки зрения отец Павел абсолютно правильно все говорит. Так вот, первоначально, сразу после крещения Руси, еще как бы смутное в своих религиозных ощущениях, как отец Павел говорит, младенчествующая душа еще русского народа, принявшего крещение, она развивается, она пробуждается к религиозной жизни под знаком Софии. Той самой, как отец Павел опять-таки говорит, божественной восприимчивости. В принципе, вот понимание Софии как художницы, я была при Боге при творении мира, при Творце мира там и так далее, вот это абсолютно все точно и правильно и абсолютно православно. Тут нет никаких уклонений ни в какую теологию никуда. Так она и есть. Это вот и есть божественная восприимчивость тварного мира. И под этим знаком действительно русская культура, ну, условно говоря, можно говорить, что до 14 века, до времени преподобного Сергия, может быть, немножко не так, сейчас я об этом тоже скажу, но, тем не менее, есть. И есть она не только потому, что вот появились в Киеве и в Новгороде первые Софийские соборы. Не только потому, что появились софийные иконы. Речь идет иногда о конкретных вещах. Ну, присутствующие здесь, наверное, так сказать, знают, не надо объяснять, что, конечно, некоторые оценки отца Павла не всегда бывают точны и адекватны. Конечно, например, говорить о том, что к святому Кириллу философу может восходить иконография огнезрачной, деисусной Софии, это, конечно, сильное увлечение. Отец Павел был увлекающийся человек, это другой вопрос. Но тогда еще иконография, иконоведение, просто, это просто уровень тогдашнего понимания, уровень тогдашнего знания. Конечно, мы понимаем, что никак Кириллу философу такая иконография восходить не может. Конечно, мы знаем, что София Огнезрачная появляется впервые в Москве и в 15 веке. И, может быть, пелена знаменитая из кремлевских музеев, может быть, является вообще одним из самых первых памятников вот этой иконографии Огнезрачной Софии. И что это София имперская, что, конечно, это София, позаимствованная из имперского Константинополя к периоду как раз унаследования византийского наследия России Русью к периоду падения Константинополя, конца Византии. Но это в частности. Я не буду сейчас об этом говорить, какие на самом деле были софийные изображения во времена Кирилла философа и какими они были, так сказать, для русского сознания, но важно другое, что сам период обозначен совершенно верно. Он присутствует в храмах, он присутствует в иконах, и он присутствует в храмах не по посвящениям только, он архитектурно присутствует. Вот что очаровательно совершенно, что можно назвать Отец Павел этого не называет. Можно назвать искусствоведчески достаточно точные соответствия в архитектуре, что соответствует периоду Софийному, что соответствует периоду Троичному там, и так далее. Он присутствует. Затем, говорит отец Павел, наступает период Троицкий. И тут он сразу сталкивается с проблемой. Если вы хорошо помните эту работу, я не буду просто ваше время занимать на то, чтобы подробно цитировать. Но если вы хорошо эту работу помните, он сразу сталкивается с проблемой. Да, вот я говорю, что с преподобного Сергия начинается. А ведь на самом деле были храмы Троицкие и раньше. Это сразу фиксирует отец Павел. Правда, он пытается как бы дезавуировать эту сторону и говорит, ну, вообще-то говоря, бывали случаи позднейшего переименования. Может быть, те Троицкие храмы, которые отмечены до эпохи преподобного Сергия, может быть, они были позже переименованы в Троицкие. Нет, отец Павел, они так и были Троицкие. То есть, например, Псковская Троица, она и есть Троица. Это очень важный, интересный момент, об этом я сейчас тоже скажу. Но в принципе, опять-таки, в принципе, конечно, то значение, которое праздник Троицы, литургический, эортологический, занял такое место в церковном обиходе, в церковном сознании, в церковной жизни, это, безусловно, наследие преподобного Сергия. То, что Троицкий храм, где мощи преподобного лежат, действительно стал одним из прасимволов русского церковного сознания и русской церковной истории, это абсолютно справедливо. Вопрос в другом. Что на самом-то деле трудно провести именно вот эту как бы вот вертикальную черту. Отметить уровни, отметить пласты, что вот, да, вот, вот это вот будет София, а вот, вот это вот будет Троица. Не совсем так. И Софийные храмы были, и Троицкие храмы были. И если, например, так сказать, в Киеве говорили, что это все-таки, так сказать, Матерь Градом Русским, и это был по существу как бы, по существу. До того, как потом Владимир и Москву перейдет это значение, это был, конечно, Дом Пресвятой Богородицы. А вот Новгород с самого начала себя осознавал. Вот с X века, когда 13-верхую дубовую еще Софию построили, он себя осознавал как дом святой Софии. И новгородцы вошли и говорили, постоим за дом святой Софии. А псковичи, они говорили, а мы дом святой Троицы. И когда в бой шли, и при Александре Невском, когда участвовали в битвах с немцами и с кем угодно, говорили, постоим за дом Святой Троицы. Это было одновременно. То есть на самом деле речь идет о том, что действительно эти две нити идут. Но они идут параллельно. Они не идут с какого-то момента начинаясь. И напрасно отец Павел пытался найти вот это вот начало. И поэтому ему не очень нравилось, что «а была Троица и рай». Да была. Один из крестоносных орденов назывался Тринитарным орденом, орден Тринитарии, орден Святой Троицы. Один из рыцарских орденов еще в XII веке. Была Троица. И остров Тринидад был, и Тринити колледж в Ирландии был, и так далее. Все это было. Но нити переплетались. И вот тут вот нужно сказать еще одну вещь, о которой отец Павел уже дальше не говорит. И Троица не закончилась. Пройдет 100 лет после преподобного Сергия, И появится еще один важнейший просимвол. Преподобный Иосиф Волоцкий на Вологде поставит Успенский монастырь, и в это же время, как вы помните, чуть ли не в одном году будет освящен новый Успенский храм в Ярованте в Московском Кремле. Начинается эпоха Успенского сознания. Чего, опять-таки, не было раньше. Сказать, что совсем не было, так же, как отец Павел, я тоже скажу. Нет, было, конечно. Была Великая Церковь Печерской Лавры. Она Успенская была. Некоторые говорят, что Десятинная Церковь была Успенская. Но это мы сейчас домысливаем. В документах этого нет. Ни в одном документе Десятинная Церковь Владимира не называется Успенской. Но историки думают, что она была Успенской. То есть на самом деле вот эта вот нить, третья нить, она тоже прошивала все это время. Но ко времени преподобного Авва Иосифа уже сложилось вот так. Дом Святой Троицы – это Псков, дом Святой Софии – это Новгород, дом Пресвятой Богородицы – это наша Матушка Москва. И начинается вот это вот успенское сознание. И что у нее главным становится художественно-архитектурным символом. А главным становятся телевидные кокошники. А вспомните, что такое телевидные кокошники? Это соединение полукруга, софийного круга полукруга и треугольника Троицкого. И вот одно на другое наложилось, и получились телевидные кокошники, телевидные порталы, телевидная мандорла на иконах Успения Пресвятой Богородицы. Спаситель изображается в телевидной мандорле. Все это происходит одновременно. То есть на самом деле, если говорить дальше, то действительно, ну вот скажем, в Москве, по данным, скажем, путеводителя Александровского, это 16-й год, больше всего храмов, если соединить это Троицу и прибавить преподобного Сергия. Вот их больше всего. На втором месте Успенский стоит. На втором месте стоят Успенские. И в целом по Руси Успенские стоят на втором месте. То есть на самом деле три луча, три нити, из которых вот это вот качество совершается, ткань русского церковного религиозного сознания, религиозной философской миссии. И в Кремле, если мы посмотрим, выйдем на Соборную площадь, перед нами три знаменитых собора, что это такое? Это архитектурная икона Успения. Пресвятая Богородица Успения, Архангел Гавриил с Благовещенским собором и Архангел Михаил с Архангельским собором. А если вы посмотрите еще на изображение над алтарными апсидами Успенского собора, помните, три изображения? Вот там три этих просимвола и есть. София, Богородица, Троица. Три символа. Вот из этих трех просимволов все ткется. Я думаю, что отец Павел пришел бы к этому. Потому что вот уже следующая работа, посвященная преподобному Сергию, когда он изучает моленные иконы преподобного Сергия. И помните, он говорит, что у преподобного Сергия две главных иконы. Николай Угодник и Божья Матерь Адипитрия. Опять немножко, конечно, немножко увлекается, немножко сразу начинает, а Адипитрия – это икона икон. Помните, Адипитрия – это главный смысл Бога Матери. Да почему же? Да почему же главный? Ну, ей же наша Владимирская чудная икона. Ну, и что же, она не Бога материнства? Конечно, Богу материнство. Поэтому вопрос не водитель как таковой. Вопрос Божьей Матери. И почему Божьей Матери? Вот обратим внимание, вот отец Павел говорит, софийное сознание. Отец Павел говорит, троичное сознание. Да, для богословия, богословия как такового, словия о Боге. Да, конечно, идея воплощения и идея Святой Троицы. Две главные. Но есть еще третья, важнейшая, может быть, для нас с вами. Личность. Личностное начало. И вот в Успении Божьей Матери мы почитаем именно первую человеческую личность, личным подвигом вошедшую на Божий мир. Вот чего нам не хватало здесь. И это отец Павел интуитивно тоже понял, почему в келью преподобного Сергия должна быть Божья Матерь. Он как раз и говорит, Николай, как символ, предельный символ восхождения, и Божья Матерь, как предельный символ снисхождения благодати к человеку. Двуединый путь о Божьей личности. Божья благодать и человеческая свобода, и их встреча. Вот в чем, так сказать, как бы внутренний богословский смысл статьи отца Павла о моленных иконах преподобного Сергия. И вот если этого нам не хватает в Троице-Сергиевской лавре и России, то вот в иконах, в моленных иконах Сергия этим возмещается.
Еще есть одна причина, Божьей Матери. Происхождение преподобного Сергия.
Да.
Генеалогия.
Конечно.
Отшибанного варяга.
Совершенно верно.
Совершенно тема, которая ушла.
Конечно. Конечно. Безусловно. Таким образом мы видим, что по существу отец Павел, как это часто бывает, он выдавал, он как бы указывал направление мысли, которое дальше может развиваться. Я очень сожалею, что вот эта сторона, вот эта его богословская историософия русской истории, она не нашла продолжателей. Вот здесь вот не было продолжателей. Вот то, что он тогда в 19-м году напечатал, и вот сегодня, почти 100 лет спустя, мы на том же самом месте. Мы отсюда же можем только начинать продолжать мыслить. Это вот очень важная вещь. И еще одна вещь, о которой хотелось бы сказать, как о образе, в смысле образа преподобного Сергия. От чего ушел отец Павел? Я имею в виду, конечно, его замечательные имена. Помните, да, что имени Сергия в именах нету. Упоминается мельком. И говорится только, Сергий – это такое тонкое, хрупкое имя, без внутреннего стержня, которое очень хорошо только когда оно парное с чем-то. Очень мудрое, очень правильное наблюдение. Первый раз в Новом Завете мы встречаем имя Сергий, Сергий Павел, правитель Кипра, в честь которого апостол Павел взял себе, однако, вторую половину имени Павел. Ну, почему апостол Павел так сделал, понятно. Павел из Савла он сделал Павла. Это понятно. Но вот что Сергий ускользнул здесь при этом, это жалко. Это жалко, потому что в результате сегодня мы так ничего и не знаем об имени Сергий. Этимологи, лингвисты, скажут только, что Сергий не этимологизируется из латинского языка. Предполагается, что это этрусское имя. Имя этрусского происхождения. Этрусский не читается, как известно. Поэтому мы так и не знаем, что, собственно, имя это значило. Но в случае преподобного Сергия мы имеем ту самую парность, как ни странно, о которой говорил отец Павел. Потому что в наше сознание и в русское церковное сознание преподобный Сергий вошел как Сергий Радонежский. Парное сочетание. И обратим внимание на вторую часть этого имени. Имя Радонег, которое дало, соответственно, Радонеж и Радонежский. Отец Павел и от этого ушел. Он сказал, я не буду говорить о скандинавских и славянских именах. Помните, у него есть такое, в письме Соловков есть такое, что, про скандинавские и про славянские не буду говорить, это молодые имена, не устоявшиеся. Не совсем так. Основные имена, и славянские, и германские, они являются вообще-то общими индоевропейскими. Они имеют параллели и в санскритском, ведийском еще именословии, и в древнегреческом. И, в принципе, по-настоящему, это очень добротные, очень интересные и с большим внутренним богословским подтекстом имена. Поэтому сейчас уже, так сказать, мое время истекло. Я не буду пытаться говорить, что значит Радонеж и что значит Радонежский, но только ставлю как проблему, опять-таки. То, чего не договорил, не дописал, намекнул, но не договорил, не дописал отец Павел в своих трудах, в своих наблюдениях о преподобном Сергии. Сергий Радонежский. Благодарю вас за внимание.
Вы слушали выступление Николая Николаевича Лисового, заместителя председателя Русского палестинского общества на Сергиевском форуме, посвященном работе священника Павла Флоренского о преподобном Сергии. Подошел к концу 909-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.